Галина Колоскова. Бывшая. Голос из прошлого. Пролог. Ночной воздух Рязани густой и прохладный. Он прилипает к витринам автобусных остановок, заставляя их мерцать тусклым оранжевым светом. Я иду быстрыми, привычными шагами, закутавшись в потертое пальто, которое когда-то было стильным. В кармане звенят ключи и жмутся несколько монет. Сдача от покупки молока для Данилы. Из наушников в ушах льется тихая меланхоличная музыка. Она создает вокруг меня невидимый кокон, отгораживая от спящего города. Я иду на свою вторую работу. Туда, где я не Марина, мать-одиночка, едва сводящая концы с концами, а просто голос. Призрак в эфире. Здание местной радиостанции «Волна» — серое, неприметное, похожее на спящего человека, свернувшегося калачиком. Ночной сторож, пожилой татарин с усталыми глазами и вечной газетой в руках, молча кивает мне, пропуская внутрь. Я поднимаюсь на третий этаж по лестнице. Лифт здесь давно сломан, и никто не торопится его чинить. Здесь, в этих стенах, пахнет старыми коврами, пылью и остывшим кофе. Запах застоявшегося времени. Студия, моя ночная келья. Маленькое помещение, заставленное техникой, которую я уже успела полюбить за ее молчаливую преданность. Включаю компьютер, микрофон, наушники. Руки совершают привычные отточенные движения. На экране загорается надпись «Эфир». В прямом эфире разговор по душам. Сердце, как всегда, замирает на секунду. Каждый раз это маленький прыжок в неизвестность. Я делаю глубокий вдох, подтягиваю к себе микрофон. Его холодная решетка — моя точка опоры. «Доброй ночи, Рязань!» — говорит Марина. У микрофона ночной эфир передачи «Разговор по душам». Для тех, кто не спит. Для тех, кому есть что сказать. Или нечего. Для тех, кому просто нужен голос, который составит компанию в тишине. «Я слушаю вас!» Мой голос в наушниках кажется мне чужим. Бархатным, спокойным, умиротворенным. Таким, каким он никогда не бывает днем, когда я тороплю Данила с завтраком, когда обсуждаю с воспитателем его поведение, когда выслушиваю претензии клиентов на основной работе. Здесь я другая. Здесь я могу притвориться, что моя жизнь не бесконечная гонка, а нечто большее. Здесь я даю то, чего мне так не хватает самой — возможность быть услышанной. Первый звонок заставляет меня вздрогнуть. Женщина, плачущая о том, что муж ушел к другой. Ее голос дрожит, прерывается. Я говорю с ней тихо, обволакиваю ее словами, как пледом. Говорю банальности о том, что боль пройдет, что нужно жить дальше. Я говорю то, что хотела бы услышать сама 5 лет назад. Но кому я могла позвонить тогда? Никому. Вам сейчас так больно, что кажется, это навсегда. Но это не так. Вы дышите, чувствуете? Глубокий вдох и выдох. Вот видите, вы уже на один вдох дальше от той минуты, когда вам было хуже всего. Она благодарит меня. Слышу, как она сморкается. Звонок отключается. Я остаюсь одна в тишине эфира, которую заполняю тихой инструментальной музыкой. Я смотрю в темное окно студии, за которым виден лишь мой собственный бледный силуэт. Иногда мне кажется, что я разговариваю сама с собой, со своей болью, со своим страхом, со своей усталостью. Вот он, мой ночной мир, Мир одиноких сердец, потерянных душ, разбитых надежд. Они звонят мне, незнакомке, чтобы выговориться. Чтобы услышать живой голос, который скажет: «Я вас слышу, вы не одни». А я слушаю, впитываю их боль, как губка, потому что это единственный способ хоть как-то заглушить свою собственную. Я думаю о Даниле. Он сейчас спит в кроватке, под одеялом, с машинками. Его дыхание ровное, безмятежное. Он мой смысл, мой свет, мой якорь. Но иногда, в такие ночные часы, когда город замирает, а в эфире льются чужие исповеди, меня накрывает волна леденящего ужаса. Я одна, совершенно одна. И если со мной что-то случится, если я заболею, не смогу работать... Нет, нельзя об этом думать. Нужно просто делать свое дело. Выживать ради него. Помогать нам некому. Глава первая. Марина. Очередная ночь работы. Пальцы автоматически скользят по регуляторам, выравнивая звук. За стеклом ночная Рязань, усыпанная россыпями огней. Здесь, в студии, время течет иначе. Оно густое, тягучее, пропитанное чужими секретами и тихой музыкой. Я Марина. Всего лишь голос в ночи. Проводник между миром снов и миром бессонницы. Сегодня эфир спокойный, почти сонный. Звонки редкие. Студентка переживает из-за сессии. Мужчина средних лет скучает по уехавшим к морю детям. Я отвечаю на автомате. Слова утешения, которые сама редко чувствую. Мои мысли там, дома, где под одеялом с роботами спит мой 5-летний ангел, мой Данил. «И не переживайте так», — говорю в микрофон, глядя на секундную стрелку на часах. «Ваша дочь пришлет вам фотографии с моря». «А сессия — это просто этап. Его все переживают. Верьте в себя. У вас все получится». Я почти смирилась с тем, что эфир подходит к концу без потрясений. Осталось пара минут. Делаю глубокий вдох, готовясь произнести свою коронную фразу про «всех любить и беречь друг друга». Как вдруг на пульте загорается еще одна лампочка. Последний звонок. Ну, конечно. Всегда находится тот, кто тянет до последнего. Я объявляю. У нас на линии последний звонок. Алло? Мы вас слушаем. Тишина давит на нервы. Поторапливаю. Алло? Говорю, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало раздражение. Мы вас слушаем, у нас совсем мало времени. Сначала лишь шум. Глухой городской гул, прерывистое тяжелое дыхание. Словно человек на другом конце провода собирается с мыслями или с духом. «Алло!» — повторяю в третий раз, уже собираясь положить трубку. «Здравствуйте!» — раздается, наконец, голос. Сердце, привыкшее к чужим историям боли, ёкает. Есть в этом голосе что-то знакомое, что-то щемящее, почти забытое. Сердце не просто пропускает удар, оно сжимается в ледяной комок и падает в пустоту. Голос. Низкий, глухой, простуженный или от бесконечной усталости. В нем хрипотца, будто его обладатель явно много курит. И в нем пропасть. Знакомая до боли, до мурашек на коже, до спазмов в горле. Меня словно пронзает молния. Я не дышу. Рука сама собой тянется к стеклу, за которым темнота. Я смотрю на свое бледное отражение, на широко раскрытые глаза. «Говорите!» Выдавливаю из себя, и собственный голос кажется чужим, доносящимся из-за спины.
«Я не знаю, зачем звоню»,
— говорит он, и каждый слог отдается в висках тяжелым глухим молотом.
«Наверное, потому что ночь, и потому что больше некому, и потому что сегодня дата».
Он замолкает, я слышу его протяжный вдох. Клим. Это голос Клима, того, который 5 лет назад разбил мое сердце вдребезги, сказав страшные слова. Голос мужчины, предложившего уничтожить нашего с ним ребенка. Голос, который я старательно вымарывала из памяти, из снов, из каждой клеточки своего тела. Он звучит сейчас здесь, в моей студии, в моем единственном убежище.
«Сегодня ровно 5 лет, как я потерял ее»,
— продолжает он, и его голос внезапно срывается, становится беззащитным, почти мальчишеским.
«Из-за собственной глупости, из-за чужого грязного предательства».
Во рту пересыхает. Я машинально тянусь за стаканом с водой, но рука дрожит так, что вода расплескивается, оставляя мокрое пятно на старой пластмассе пульта. «Предательство? Какого предательства?» Он говорил тогда четко, ясно, без тени сомнения. У него впереди блестящая стажировка в Нью-Йорке. Беременная подруга ему не нужна. Он сказал это прямо.
«Я был молодым идиотом».
Его слова врезаются в душу, как ножи,
ослепленным карьерой. «Мне предложили контракт за границей. 2 года в Америке. Я думал только о редкой удаче, перспективе для дальнейшей жизни. А она... Она пришла ко мне накануне отъезда. Счастливая, сияющая. И сказала, что беременна. Я...»
Он снова замолкает, и в тишине эфира слышно, как сгущается его боль.
«Я испугался. Испугался, что все рухнет. Испугался ответственности. Я сказал ей ужасные вещи. Предложил избавиться от ребенка.
Ощущаю, как по спине пробегают мурашки. Холодные, противные. Все именно так и было. Я помню каждое его слово, каждый вздох, каждый жест. Как он стоял у окна, не глядя на меня. Как его плечи были напряжены. Отлично помню холодный, ровный голос, которым он вынес мне приговор.
Она ушла. Молча. Исчезла. Сняла другую квартиру, не оставив адреса. Сменила номер телефона, сменила почту. Я пытался искать, но меня ждал самолет. Я улетел, думая, что время все расставит по местам, что остыну, что она остынет.
Он горько усмехается, и звук этой усмешки режет мне слух.
Время ничего не лечит. Оно лишь притупляет боль, пока та не становится частью тебя. Ты просыпаешься с ней, засыпаешь с ней. Боль утраты — твой вечный спутник.
Я не могу пошевелиться. Прикована к креслу. В наушниках его голос. В висках бешеная пульсация. В груди ледяной ком. Он говорит не то. Он говорит все не так. Он не пытался меня искать. Он сломал меня и улетел, даже не оглянувшись. А потом была фотография. Яркая женщина у него в номере отеля. Ее прислала мне Каролина. В ответ на мое полное отчаяние письмо ему, на которое он так и не ответил.
Я все думаю. А что, если бы я повел себя иначе?
Его голос звучит уже не как констатация факта, а как свежая кровоточащая рана.
Если бы не эта чертова стажировка. Если бы не те письма.
Письма? Какие еще письма? У меня перехватывает дыхание. Я инстинктивно выключаю микрофон. В эфире повисает мертвая, оглушительная тишина, но я все еще слышу его голос в наушниках. Он продолжает говорить, не зная, что его уже не слышно в эфире.
Она прислала письмо. Я получил его уже в Нью-Йорке. Полная ненависти, выложенный на белый лист электронной бумаги. Она писала, что я подлец и предатель, что уходит к тому, кто ее ценит и любит по-настоящему. Я подумал, вернее, я был уверен, что она имела в виду человека, с которым они на фото.
Он запинается.
До отъезда в Америку мне прислали фотографии, где она с другим мужчиной. Я поверил. Подумал, что ребенок, о котором она говорила, был не мой. Что она искала повод уйти, и я его дал, успешно сдав тест на подонка.
Мир плывет перед глазами. Душу рвет яростный протест. Мне плохо до тошноты. Фотографии? Ему прислали фотографии? Со мной и с другим? Но ничего такого не было. Были фотографии его с яркой блондинкой. Их прислала мне Каролина. Я чувствую, как по щекам текут слезы. Горячие, бессильные, 5-летней давности. Все это время мы были жертвами одной и той же ловушки. Ловушки, расставленные его одногруппницей.
Я был дураком.
Его шепот кажется громким в тишине студии.
Поверил картинке. Не поверил ей. Не поверил нам. И теперь не знаю, где она. Жива ли? Ненавидит ли меня? Родила ли тогда нашего ребенка? Вдруг она сейчас меня слышит?
В монотонность тихого голоса вклинивается надежда.
Хочу, чтобы она знала, что я сожалею. Каждый день, каждую секунду, что я был слепым, черствым идиотом. И что я любил ее. Больше жизни.
Я не выдерживаю. Срываю наушники. Они с глухим стуком падают на пульт. В ушах стоит оглушительный звон. Обхватываю голову руками, пытаясь загнать обратно этот голос, эти слова, эту новую сокрушительную правду. Клим не знал. Он получил фальшивые фото. Он думал, что ребенок не его. Он сожалеет. В душе пустота. В животе холодный давящий узел. Я сижу не в силах пошевелиться, сжавшись в комок в своем кресле. Мир переворачивается с ног на голову. Все, что я знала, во что верила все эти годы, рассыпается в прах под звуки его голоса. Я поднимаю глаза и смотрю на свое отражение в темном стекле. На женщину с искаженным от боли лицом, залитым слезами. Голос из прошлого, который я так старалась забыть, только что перевернул мою жизнь с ног на голову. И теперь я сижу здесь, дрожа, и не знаю, что делать дальше. А в эфире уже звучат позывные, оповещающие о конце вещания. Но для меня все только начинается.